Всем привет, дорогие друзья, с вами Никита Терентьев, я работаю на новостном портале ТОП Тверь, где меня периодически называют ответственным за занудство. Знаете, я не обижаюсь, но раз уж на то пошло, сегодня я обещаю быть мега занудой. Ну а мы продолжаем обсуждать самые популярные ошибки в речи и делиться интересными фактами о языке. Как всегда, гости нашего выпуска – это профессиональный филолог, который расставляет все точки над «ё» и пытается не впасть в лингвистическую кому от моих оговорок и от заранее придуманных шуток. Четвертый подкаст я решил посвятить канцелериту, языку чиновников, юристов, банкиров, а еще вашего ТСЖ, которое любит уведомлять об отключении горячего теплоснабжения в связи с ходом планово-профилактических мероприятий, в рамках которых будут осуществляться замена и ремонт тепловых сетей. Чуть сердце не остановилось. Откуда взялись канцеляризмы? Нужны ли они русскому языку? Как их заменить? И многое другое в подкасте «Раздраженный филолог». Ну что ж, начнем, пожалуй, с исторической справки. Так ведь делают главные зануды, да? Термин «канцелярит» ввел Корней Иванович Чуковский в книге «Живой как жизнь» 1962 года выпуска. Он писал, что русскому языку не страшны ни иностранные слова, ни жаргонизмы, а вот настоящий недуг речи – тот самый канцелярит. Даже название он дал по аналогии с колитом, дифтеритом и менингитом. Позже по канцелярщине прошлась советский литературовед и переводчица Нора Галь в книге «Слово живое и мертвое», которая вышла через 10 лет после труда Чуковского и пережила 1000 миллионов переизданий. Я эту книгу читал, мне она понравилась, но есть места, где Нора Галь придирается к словам «момент», «шанс», «реакция», «результат», а не к банальному примеру с мальчиком и отцом, где старший говорит «в следующий раз, сын, будь добр, уведоми меня о своем желании выйти на улицу». Согласитесь, сейчас слова типа «шанс», «результат», «реакция» крепко засели у нас в головах, и мы и в разговорной речи используем, поэтому, ну, мягко скажем, не актуальненько. Где мы встречаем канцелярит? Главный вопрос. Чаще всего в документах, в рабочей переписке, в деловом общении, ну и так далее. Если юрист и госслужащий уже научились общаться на таком языке, то, например, журналистам приходится несладко. Вот тебе на почту скинули очередной пресс-релиз, в котором читаем. Современная практика показывает, что новые модели сложившейся структуры организации обеспечивают широкому кругу специалистов участие в формировании направлений прогрессивного развития. А ведь там наверняка о чем-то важном говорят. Думаешь ты, но выдать читателям такую словесную многоэтажку ты не можешь. Надо писать, как говорит редактор, по-человечески. И, как обычно, без внятного перехода расскажу вам о признаках канцелярита. Вы спросите: «Терентьев, что за нудятина, где шутки юмора?» На что я отвечу: «Ребята, ну мы люди-то серьезные. И тем вообще-то тоже серьезные. Поэтому давайте как-то конкретно разбираться в этом вопросе». Итак, признаки. Во-первых, это замена глагола разными отглагольными существительными, причастиями, идеепричастиями. Например, вы говорите с друзьями в спортивном зале о набирании массы. Что это за набирание? Почему не сказать «вы говорите с друзьями в спортзале о том, как набрать массу»? Или «депутаты взялись за реализацию принятия закона». Убираем лишнее, наводим марафет и получаем «депутаты принимают закон». Во-вторых, канцелярит пестрит пассивными оборотами. Мы наблюдаем понимание организации проблем. А ведь мы видим, что организация понимает проблемы гораздо понятнее и звучит, и выглядит. Третий признак казенного языка – это употребление сложных иностранных слов там, где есть прекрасная замена русскими. Может, кто-то думает, что его сочтут умнее, если он артикулирует свою позицию, а не объясняет или выражает, но это вряд ли. И, наконец, последний признак, о котором я скажу, это штампы. Штампы – это речевые шаблоны, которые много лет назад, может, и звучали круто, но сейчас над ними либо посмеются, либо пропустят, так как никакой смысловой нагрузки они не несут. На текущий момент имеют под собой основание полагать взаимовыгодное партнерство. Все это штампы, по которым можно составить объемное, но бессмысленное предложение. На текущий момент мы имеем все основания полагать, что взаимовыгодное партнерство взаимовыгодно партнерам. И вот, казалось бы, канцелярит – зло, нужно от него избавляться. Но не все так просто. Пусть в интернете больше противников такого стиля речи, есть и защитники. И аргументы у них тоже интересные. Чаще они сводятся к простому правилу. Канцелярит – это инструмент, которым просто не умеют пользоваться. Например, без канцелярита не пообщаться с чиновниками, ведь они уже не просто пишут, но и думают на этом бюрократическом языке. То есть, если обращаться с канцеляризмами правильно, то можно максимально точно и сжато донести какую-то мысль. Да и не все термины канцелярита можно заменить разговорным стилем, как, например, дисциплинарное взыскание не равно наказанию, а порядок на столе не имеет ничего общего с организацией рабочего места. По мнению защитников чиновничьего языка, канцелярит нельзя критиковать за странные и порой некрасивые формы. Он состоит из штампов и при грамотном подходе работает как конструктор. Пришли вы, например, к начальству просить очередной отпуск. Вам дают шаблон заявления, в котором прописано: «Прошу предоставить мне очередной оплачиваемый отпуск с такого-то по такое-то число подпись. Иванов Иван Иванович». И там при всей ненависти к канцелериту не напишешь «Я хочу отдыхать прямо с понедельника». Еще раз, канцелерит не для красоты. Его цель – быстрое и верное решение. А то, что он проникает в журналистские тексты или в литературу, даже в обыденную речь – это проблема журналистов и авторов книг. Точно так же, как англицизмы в речи молодежи не проблема английского языка, а вообще не проблема. И вот мы услышали аргументы за и против, но прежде чем мы перейдем к комментарию нашего филолога, я хочу сказать о нескольких книгах, которые помогут избавиться от части канцеляризмов в речи. Но, во-первых, знайте, это не панацея, а во-вторых, такой я себе специалист, конечно. Каждый отдельный текст — это, кто бы мог подумать, отдельный текст с разными задачами и стилистическими приемами. Да и штампы есть не только в языке чиновников и банкиров. В общем, книги. Во-первых, я говорил в начале. «Слово, живое и мертвое» Норы Галь и «Живой как жизнь» Корнея Чуковского. Это, как говорят в молодежной среде, классика. Однако руки у молодежи до этой самой классики не доходят. А вот что пользуется реальным интересом, это книга Максима Ильяхова и Людмилы Сарычевой «Пиши, сокращай». Интересная подача, классные примеры, но даже на моей памяти были пишущие люди, которые эту книгу не взлюбили. Мол, банальные вещи там говорят и так далее. Ну, знаете, для кого банальная, а для кого и нет. Для некоторых хорошо звучит фраза «внедрение новых технологий на каждом этапе производственного процесса ожидаемо приведет к улучшению качества выпускаемой продукции». Но если написать «мы внедрили новые технологии и повысили качество продукции», будет гораздо понятнее. И таких примеров сотни, но одного подкаста точно не хватит. Ну что ж, а мы переходим к нашему гостю, Марине Щербаковой, доценту кафедры русского языка филфака ТВГУ и кандидату филологических наук.
Можно говорить о том, что канцелярит, по большей части, советское явление. Забюрокрачивание жизни произошло именно в советскую эпоху. То есть вот советские чиновники, несмотря на то, что декларировалось, что СССР – это социальное государство, в котором все равны и так далее, тем не менее, часть вот этих партаппаратчиков, чиновников, она была очень далеко от народа. И для того, чтобы держать эту определенную социальную и экономическую дистанцию, в том числе использовался канцелярский стиль. То есть, еще раз, нужно разобраться в том, что такое канцелярит. Это не сам по себе официально деловой стиль. Официально деловой стиль должен присутствовать в языке. От него никуда не денешься, и он необходим для документальной сферы. А канцелярит, о чем, собственно, и пишет Чуковский, это проникновение канцелярских слов, выражений, грамматических конструкций в повседневную речь, в речь средств массовой информации, просто в поточную, в разговорную речь носителей языка. Это уже несколько иное явление. Давайте вот разберемся на берегу. Есть лексика нейтральная, она не имеет привязки ни к какому стилю. Есть лексика, характерная для художественного стиля, для художественной литературы. Это лексика высокая, книжная, зачастую пафосная. Если мы ее будем употреблять в разговорной речи, это тоже будет довольно странно. Точно так же и в официальной деловой лексике. Если ее будет слишком много в разговорной речи, это тоже будет плохо. Во всем нужно соблюдать умеренность, на самом деле. Правило золотой середины, оно никогда никого не подводило. Не нужно злоупотреблять чем бы то ни было. В нейтральной лексике можно выразить практически любую мысль. так или иначе мы воспринимаем стилистическую окраску целиком в контексте. Если мы говорим о том, что текст стилистически окрашен, если он имеет канцелярскую окраску или если он имеет художественную окраску, на самом деле это вовсе не означает, что там стилистически окрашены все единицы. Там есть вкрапление определенных стилистически окрашенных единиц. Это примерно так же, как марганцовку кинуть в стакан с водой. Несколько кристаллов окрасят раствор в интенсивный малиновый цвет. Мы будем воспринимать текст канцелярски окрашенным, если там будет хотя бы процентов 20-15 даже канцелярских единиц. Официальный деловой стиль, почему он такой шаблонный? Именно с тем эти шаблоны созданы, чтобы люди, увидев перед глазами документ определенного жанра, они очень быстро поняли его суть. Поэтому в канцелярском стиле даже принято оформлять документы определенным образом. Да, это не только как языковое наполнение, какие-то определенные языковые единицы, но это даже графические определенные условия. Например, заявление оформляется, шапка заявления в правом верхнем углу, от кого, кому и так далее, Заявление посредине, и там определенные речевые формулы. Прошу, в связи. Для чего это делать? Для того, чтобы человек сразу рассмотрел, что от него хотят, и принял решение побыстрее. Но когда подобные конструкции присутствуют в разговорной речи, тоже совершенно другой клинкор. Это мне напоминает, конструктор Лего. Из конструктора Лего можно все что угодно собрать. Другой вопрос, как это будет выглядеть? Это будет выглядеть как конструктор Лего. Вот что ты ни сделай, все равно это конструктор Лего. А жизнь гораздо более многообразна. В жизни есть гораздо большее количество зрительных образов, чем те, которые можно сделать из конструктора Лего. А если тебе еще под пятку попадет деталька из конструктора Лего, бывает очень больно. Так же, как и с отдельными канцелярскими словами. Безусловно, что не все слова канцелярские можно заменить. Но если есть возможность, надо стараться заменить. Допустим, вместо «дорожное полотно» сказать «дорога», вместо «производить ремонт» — «ремонтировать». Чего здесь сложного?
Спасибо большое Марине Евгеньевне, спасибо большое вам, дорогие слушатели, спасибо большое Тверской группе Tom's Dinner за предоставленную музыку, спасибо большое вам, Никита Юрьевич. Пожалуйста, Никита Юрьевич, в конце выпуска хотелось бы, наверное, повторить нашу традиционную мантру. Язык — это живой организм, который со временем меняется, но уже сейчас от того, какие слова вы используете в своей речи, зависит то, как к вам будут относиться окружающие. Вот на такой банальной мысли я завершаю подкаст. Всем хорошего настроения, еще услышимся.